Свежее утро на радио «Спутник».
Начинаем информационное утро на радио «Спутник» в студии. Обозреватели Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. Кир, привет.
Привет, Леш. Всем доброе утро.
Ну что, начнем с традиционных сводок.
В какой-то степени, да.
Да. Директор центра Гамалеи Александр Гинзбург сказал, что необходимо сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. По мнению Гинзбурга, для победы над COVID-19 необходимо, чтобы прививку сделали до 75% населения страны.
Да, Александр Леонидович говорит, что препарат должен быть введен в национальный календарь прививок, а вакцинация должна стать обязательной, как ты заметил. Специалист также отметил важность информационной работы с населением, чем мы, собственно, с тобой и занимаемся, к нашей чести и справедливости ради отметим. Но и для того, чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям. И плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить «здравствуйте» и «до свидания», пояснил ученый. Ну, разумеется, это такая, знаешь, я думаю, что в какой степени информационная подготовка мам, пап, бабушек и дедушек к тому, что их дети и внуки скоро будут тоже вакцинированы. Я это именно так вижу. Ну, в этом, конечно же, нам помогут разобраться специалисты, когда мы им позвоним с уточняющими вопросами.
Это верно, да, но не знаю, папа, ты как думаешь-то, обязательно, не обязательно?
Ну, другое дело, что вопрос в том, что вряд ли это, конечно, можно спускать так, знаешь, в детском режиме, как по мне.
Нет,
с точки зрения обязательности, но если других способов с этим бороться нет, то а что остается?
Ну, искать другие способы, например. Ну, например, подготавливать медицину. Ну, например, я-то вакцинировался, и вся семья у меня вакцинирована. И там, если надо будет, то и ребенок, конечно, вакцинируется. Но я против обязательной принудиловки. Потому что я, знаешь, у меня картинки сразу перед глазами возникают, когда, например, обязательное вот это вот ношение масок было введено. И как очень часто перегибы, что называется, на местах происходили, да? Когда бабушек каких-то там полицейские заламывали руки, так сказать, волоком куда-то тащили, потому что они были без маски. То есть...
Это перегибы, ты согласен?
Да, то есть получается, что обязаловка обязательно приведет к подобного рода перегибам. А вот этого совсем, совсем не хотелось бы. Мне кажется, что... Ну, как-то объяснять. Ну, просто объяснять понятно, доступно. Мне кажется, что у нас в каком-то смысле страдает вот эта история с объяснением, с доступностью и вообще с коммуникацией между некоторыми представителями власти или ведомствами.
А мы, собственно, здесь как раз можем выступить как посредники. Мы как раз привлекаем к нашему эфиру всех заинтересованных лиц, что
называется. Но это верно. Но у нас-то с тобой как бы не только дела. Кто должен этим заниматься, на мой взгляд, целенаправленно. И главное, чтобы доступно это все было. Потому что пока, ну, у многих по-прежнему масса вопросов, несмотря на то, что мы 2 года живем в этих условиях, несмотря на то, что мы с тобой все эти 2 года практически каждый день говорим о коронавирусе. И помимо нас говорят еще 100-500 там телеканалов, радиостанций. Понимаешь, все равно у людей остаются вопросы. Это о чем говорит? О том, что им что-то непонятно.
Чего-то непонятно. Тем не менее, в Санкт-Петербурге вводится обязательная вакцинация от коронавируса для людей старше 60 лет и для лиц с хроническими заболеваниями. Сообщили в Санкт-Петербургской мэрии. Помимо этого, под эти обязательные регулы подпадают работники сфер промышленности, производства продукции и так далее, и так далее. Очень большой список, я весь не буду перечислять, у нас эфира не хватит. Студент старше 18 лет, проходящий практику вне структурных подразделений, также обязаны прививаться. Значит, вакцинация должна быть проведена в срок до 15 декабря первым компонентом, через месяц вторым, с охватом не менее 80% от общей численности работников Санкт-Петербурга. И буквально коротко из последних сообщений. Глава американского гиганта Pfizer Альберт Бурло заявил, что вакцинация от ковида должна быть ежегодной.
Вот-вот, понимаешь ты.
Все к этому.
А пока, да, и буквально, ну сколько, пару недель назад, Axios, есть такой американский сайт новостной,
есть,
очень,
да,
такой авторитетный, очень много источников у нее там своих и так далее. Они писали, что Pfizer намерен в следующем году поднять цену на прививку свою.
Ну, конечно, в этом году хорошо.
Да, в этом году заработали неплохо, а в следующем году намерены еще поднять. Ну вот и вопрос к вот этой ежегодной, собственно, ежегодной вакцинации. И что пока она, так сказать, для, ну, для граждан многих стран бесплатной, но насколько государственных мощностей финансовых хватит для того, чтобы обеспечить ежегодную вот эту бесплатную.
Тем более, что стоимость вакцин Pfizer и той же Moderna уже выросла в Евросоюзе, а это, по-моему, августовская история, мы это обсуждали, разумеется, в нашем эфире. Ну да, есть необходимость бизнес повышать. Бизнес здесь диктует свою волю, как бы это ни звучало странно. И государство что? Они должны каким-то образом все это... У них нет возможности это регулировать. А здесь рынок продавца в данном случае. У нас есть вакцина. Хотите покупать, хотите не покупать. Вот вам тревожные графики, да, там по статистике вот эти вот страшные кривые и так далее, и так далее. В общем, ситуация достаточно непростая. И что касается вот этого сообщения, о котором мы сейчас говорим, последнее, да, от Bloomberg, значит, Pfizer и BioNTech обратились к американским властям с просьбой изменить существующее разрешение на экстренное применение вакцины и расширить право на третью дозу для всех граждан в возрасте 18 лет и старше. То есть меняют законы, Конгресс также, я думаю, ну, там будут какие-то, знаешь, там, наверное, дискуссии антиваксеров и так далее, значит, те, кто набивает себе какие-то очки в свое политическое портфолио, но все это пробурлит так аккуратненько, и все придет к тому, что медгиганты, фармгиганты будут дальше капитализировать свою прибыль, складывать ее, и, в общем-то, там тоже вот эти же графики, да, ну, это уже акции, собственно, вот этих вот публичных компаний, им тоже нужно расти. И Pfizer это понимает, как никто другой.
Радио «Спутник».
К другим новостям и событиям. Российский президент Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Совершенно верно, да. Мы должны сослаться, потому что это, как мы понимаем, такая, значит, специально собранная информация, поэтому все верно. До конца года главы государств, вероятно, проведут беседу в формате видеоконференции. Ну а что это? Данность времени — это отсылка к первой истории, почему, собственно, сейчас вот контакты интенсифицируются именно вот в таком формате. Детали до конца не согласованы, потому ни в Кремле, ни в Белом доме не спешат раскрывать подробности. Но если все-таки это состоится, значит, будет предметный разговор, а не обмен формальностями, как я это понимаю. Разумеется, это общение, так скажем, диалог состоится в развитии договоренностей, достигнутых политиками на саммите в Женеве, который прошел в июне.
Ну, вот тут возникает вопрос, который мы можем обратиться к Леониду Крутакову, доценту финансового университета при правительстве России. Леонид Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Леонид Викторович, ну, действительно, напрашивается сразу, когда видишь эту новость, аналогия с Женевским саммитом. Итогового коммюнике не было. На пресс-конференциях лидеры обеих стран, ну, так сказать, обозначили темы, в том числе некие точки соприкосновения. Там кибербезопасность и дипломатия. Ну, а что? Вот, собственно, они обозначили, сколько времени прошло, уже несколько месяцев. А ВОЗ, что называется, и ныне там очередные, так сказать, угрозы, высылки дипломатов. Мария Захарова говорит, что Виктория Нуланд поехала с заданием возобновить дипломатические связи и как-то там поработать над этим вопросом. А зачем тогда еще раз встречаться, если ничего не выполняется после предыдущей встречи?
Ну, потому что проблема серьезная в США перед ними. Если вот рассматривать, на мой взгляд, ключевым сейчас таким триггером вот этой активности, говорят о том, что и Си собирается встречаться, разговаривать, стал, на мой взгляд, вот этот экологический форум в Глазго, который закончился фактически ничем, потому что вот пока в итоговых там декларациях даже не говорится об ограничениях добычи угля и нефти. Мало того, там страны угледобывающие, основные, они даже не заявляли о своем желании сокращать. То есть тут проблема в чем? США остро нуждаются в большом, серьезном, глобальном проекте. Вот после смерти индустрии 4.0, как большого такого проекта, который должен описать весь мир, и в едином формате, были большие надежды вот на экологическую вещь, потому что для США самая главная задача, которую им надо решить, нужно создать проект, большой проект, в рамках которого будет закредитован или проинвестирован, он будет проинвестирован в долларах. Потому что если ты инвестируешь долгосрочные инвестиции, долгосрочные проекты в долларах, ты возврат должен идти в долларах. То есть ты формируешь некий план в рамках долларовой системы, и возвратность сделанных денег, это выстраивает конструкцию соподчиненности. Вот после смерти нескольких проектов глобальных была большая надежда на экологический, потому что там называется суммы от 100 до 150 триллионов долларов необходимых инвестиций. Вот. Но не получилось. Тут проблема в чем? США, начиная с кризиса 2008 года, только в ходе там трех этих программ, количественное замещение, два года, которые 16 триллионов напечатали денег вертолетных. Вот эти деньги надо срочно связать проектами.
Где-то сейчас икает Бен Шалом Бернанке.
Да.
Которого вы невольно упомянули.
Да, они эти деньги висят на счетах банков западных, то есть они не идут не в развивающиеся страны, потому что торговые войны, потому что законные войны, в том числе против России, а развитие внутри западного мира, транзакционного, и где развит рынок услуг и продаж, уже невозможно.
А насколько это наша тема, Леонид Викторович? Ну, я там понимаю, если бы там эти проекты были направлены, например, на Китай, на Индию, там развивающиеся огромные экономики, которые реально вредят экологии, так сказать, и так далее. Ну, а мы-то что? Мы у нас не такой большой вот этот, тот самый углеродный налог. Ну, нам есть, конечно, там, чтобы подсократить.
Но никель вредит, но он наказан.
Да, но то есть это такое вялотекущая история для нас.
Нет, понимаете, то, что не приехал и Китай, и Россия на этот форум, то, что мы выбиваемся из этого формата, то есть если взглянуть на общеполитическую повестку, все проекты, которые США пытаются запустить, глобальные, некие КПД к руководству, они так или иначе обваливаются. Одновременно идет процесс интеграции. Мы не слышали же ничего про конфликты между Китаем и Россией, между Россией и Индией в последнее время, да? Мало того, мы видим, как интенсивно развивается энергетическое сотрудничество, там трубопроводы, арктический шельф, взаимные обязательства, которые берутся друг на друга. А это вызов сближения вот той самой повестки создания Большой Евразии, которая была озвучена в 2016 году, и очевидного сближения Китая. Конечно, для США это страшный вызов. Там, где мы в свое время дружили с Шебаршиным, бывшим там главой ПГУ, да, КГБ СССР, он рассказывал мне, когда Киссинджеру и США удалось поссорить Россию и Китай, говорит, в Госдепе, говорит, неделю, говорит, просто праздновали.
Слушайте, да, коротко давайте. СМИ пишут о планах Байдена и Си Цзиньпина провести саммит на следующей неделе. Также видеоформат и так далее, источники Bloomberg Reuters. О чем говорить?
Вот эта история, да, с проектами экологическими.
Та же самая история, потому что у Китая есть проект, в отличие от США, один пояс, один путь, он так называется, на самом деле там несколько путей, и Северный морской путь входит, и Индийский океан порты, и Африка туда входит, и старый тот самый этот пешеходный Желковый путь, который, где Казахстан является развилкой, северный вариант идет через Россию, южный через Иран и Турцию, то есть это интеграционный большой проект.
Вот заканчивая эту историю, у нас впереди еще одна новость, Леонид Викторович. А на ваш взгляд, под эту сурдинку Россия может получить для себя какие-то бонусы, преференции? Ну, так сказать, что-то попросить в обмен. И что, собственно, США могут попросить в обмен на участие России в этих масштабных проектах?
Но у нас есть очень серьезная нерешенная проблема – Украина. США перешли все красные линии, обозначаемые все это время России, что Украина должна быть нейтральной. вот эта попытка втянуть Украину в партнерство НАТО ради мира, то есть не попытка втягивания, а создание нового рубежа, конечно, это проблема. Приезд ООН, который вы обозначали, и с этого Россия будет начинать все переговоры. Ребята, давайте разберемся с Украиной, давайте решим этот вопрос, потому что это гвоздь не только для России, но и вообще для Европы, для всей, потому что в центре Европы огромная черная дыра, гуляй-поле, без которой невозможны интеграционные какие-то процессы и вообще экономические взаимодействия полноценные. Мы же видим проблем, куча, которые порождает Украина, и Северный поток, и газовый кризис колоссальный.
Ну так, односложно ответьте, могут американцы пойти навстречу и поторговаться?
Я думаю, что нет, они будут играть вот это вот две шаги налево, две шаги направо, вперед, потому что это сдача всех позиций. Весь мир увидит неожиданно слабость США.
Ну, в Афганистан, на Афганистан посмотрели, все уже, все привыкли и так далее.
Ну, пока еще не совсем, я думаю.
Ну, хорошо. Леонид Викторович, еще одна тема. Евросоюз на следующей неделе планирует принять решение о введении новых санкций в отношении Белоруссии. Ну, понятно, в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами на границе Польши.
Там сообщается, что во время встречи послов ЕС в качестве правового основания для введения ограничений в отношении Минска может быть добавлена категория торговли людьми. Это так вот жестко? Не кажется ли вам, что это, ну, такой вот перебор? А с другой стороны, мы понимаем, что вот этот вот людской поток, он ищет то место, где может он льнуть. Да, брешь, да. Где тонко там рвется, вот я хотел сказать. И получается, он находит, собственно, вот эту вот локацию и прорывается через страны Прибалтики.
Ну, абсолютно точно. Мы помним, что как бы основной этот поток вообще беженцев был через Турцию. Там не санкции вводились, а деньги давали Турции.
Да. Южный мигрантский поток. 3 миллиарда долларов, да.
Да, вот. Но надо еще понимать, что там была культурная близость некая, да, Турции и потока беженцев, ну, как минимум, религиозная близость, и адаптация там возможна, то Белоруссия, конечно, не конечная точка для мигрантов. Мы же понимаем, что это поток не тех людей, которые ехали в свое время за интегрироваться так или иначе в западное пространство и стать частью его. Это люди, которые бегут от своей беды, от горя, от войны, от разрушенных домов, семей. То есть они совершенно с другой мотивацией туда.
Но там по-разному, я думаю, что есть и те, кто, собственно, за там...
Наверное, но основной поток... Мы же видим, что в Европе это происходит.
Ну, да.
Потом беженцев. Они не интегрируются, они создают закрытые свои...
Слушайте, вот, Леонид Викторович, а как, на ваш взгляд, может воспринимать эту всю историю вот тот самый, ну, условный, там, пресловутый коллективный Запад? Вот мы видим, что, значит, они за свои деньги добрались до Беларуси, сейчас рвутся в Польшу. Польша просто не пускает, стреляет поверх голов, строит ограждение, стягивает войска и так далее. Ну, ведь это, ну, в каком-то смысле дискредитация Европы, европейских ценностей мультикультурализма, о которых уже никто вообще не вспоминает и так далее. Ну, то есть о Польше не хотят сказать, ну, принимайте их, давайте принимайте, и Брюссель будет расселять их там по странам ЕС.
Ну, вы такой декларационный озвучили вещи, но нужно помнить, что недавно Польша приняла закон, что внутреннее законодательство преобладает над европейским. Это страшный удар вообще по Европейскому Союзу.
Поэтому, опираясь на эту историю, они, собственно, показывают вот этими выстрелами поверх голов свое явное неприятие, правда? Леонид Викторович. Ну что ж, да.
Еще и связь прервалась. Ну хорошо, мы говорим спасибо, благодарим за прекрасный комментарий доцента финансового университета при правительстве России Леонида Крутакова и к другим новостям. Российская Минэнерго считает, что страна в 2023-2024 годах может повторить рекордный для себя объем добычи нефти, 560 миллионов тонн. Об этом сообщает Николай Шульгинов, глава ведомства.
Совершенно верно. Задача обеспечить конкурентоспособность ресурса на мировом рынке, а не гнаться только за цифрой добычи. 560.3 миллиона тонн – это показатель итоговый 2019 года. Соответственно, он берется за ориентир на предстоящие два года. Надо монетизировать запасы, говорить о закате нефтяной эры нет смысла. Это рано. В общем, вот такие заявления. Будем обсуждать. Да. Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг с нами на линии. Валерий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий Александрович, а что с ОПЕК плюс? Мы в рамках договоренности будем наращивать?
Безусловно, если действительно ОПЕК плюс продолжит каждый месяц увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, значит, мы уже в сентябре 2022 года, в принципе, выйдем на те уровни добычи суточные, которые нам, собственно, и обеспечат вот этот рекордный объем. Другое дело, какие будут цены на нефть в этот момент. И действительно, вот еще до этого момента остается, ну, с учетом того, что принято решение с января еще нарастить добычу, да, но вот остается 9 месяцев, да, за которые может произойти все, что угодно, да, с ценами. Они могут не только вырасти, но и скорректироваться вниз.
Ну и опять же, да, вот эти вот цифры, которые мы все прекрасно понимаем, цена отсечения в бюджет и так далее, учитывая, что достаточно консервативные, собственно, показатели заложены в казну, ну и на предстоящие, соответственно, годы, как я понимаю, тоже, это, соответственно, означает, что в перспективе правительство и спецфонды Кабмина также рассчитывают на пополнение своих фондов, своих оборотных средств, так правильно я понимаю?
С одной стороны, да, но с другой стороны, если мы посмотрим на те прогнозы, которые, скажем, есть у того же Центрального банка по цене на нефть, да, в общем-то, 24-й год, там цена что-то около $50 за баррель, в общем-то, это уровень цен, который уже близок к той самой цене отсечения, да, и, в принципе, вполне вероятно, что после 25-го года, 26-й, 27-й год цены будут уже соответствовать вот полностью планки отсечения, да, и пополнение фондов может прекратиться на этом уровне.
Слушайте, Валерий Александрович, а вот по поводу заявления, как монетизировать запасы, Шульгинов говорит. Мы же понимаем, что они не возобновляемые, эти запасы. Как монетизировать? Вот сейчас монетизируем и все, да?
Ну, фактически, это стратегия, которую провозгласила еще Саудовская Аравия несколько лет назад, да, когда принц Бен Салман сказал, что, в общем-то, действительно, у нас последние 10 лет, когда нефть будет в хорошей цене, да, и мы должны добывать столько, сколько сможем. Вот, поэтому, в общем-то, ну, примерно та же стратегия, да, пока есть спрос, пока действительно он растет и остается высоким, действительно надо бурить и
продавать. То есть, условно, продать на хаях, как говорят инвесторы?
Ну, грубо говоря, да, да. Но, опять же, нужно учитывать, что с нашей себестоимостью добычи, в принципе, мы за пределами 30-го года вполне можем быть одними из лидеров по объемом добычи. Другое дело, что вот и с точки зрения доходов бюджета, и с точки зрения торгового баланса, да, это будет уже не такие величины, как сейчас, например, да, не те доли в объемах. Потому что дальше действительно мы ждем, что 30-й год – это водород, это природный газ, то есть вот эти компоненты, они будут, наверное, превалировать.
Валерий Александрович, ну вот я уж, чтобы мы разговор закончили на каком-то таком, ну, абсолютно обывательском, таком никому не интересном, кроме меня, вопросе, да, мышиным таким. Да, не абсолютно, да. Но очевидно, что если чего-то становится больше, это становится дешевле. Значит, и бензин наконец-то подешевеет.
К сожалению, нет. Так у нас вот устроена система налогообложения, да, что, в принципе, скорее всего, все-таки, ну, прямо такого значимого удешевления бензина мы не увидим. Другое дело, что действительно сейчас в 2024 году будет большую долю занимать не НДПИ, который просто берется от всего уровня добычи и умножает на какую-то величину, да, и получает сумму налога, а более гибкий механизм, да, вот 2024-2025 год, наверное, мы увидим чуть большую эластичность цен на бензин к мировой конъюнктуре, да, и тогда, возможно, действительно, даже увидим, что и бензин дешевеет.
И опять же про бензин, вот Шульгинов опять же говорит, я дополняю вот сказанное Алексеем, что литр без механизма демпфера был бы дороже на 15 рублей. Вот как, оказывается.
Вот так.
Да, да. Да, это так.
Спасибо большое. Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг.
Спасибо.
С нами на прямой связи. Мы успеем еще одну историю обсудить. Сегодня день милиции и полиции.
Совершенно верно.
Поздравляем 10 сотрудников. Да. И вот Владимир Путин заявил о продолжении укрепления социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел. Ну, это такой подарок вот к празднику.
Ну, разумеется, это видеообращение главы государства по случаю праздника. Он напомнил, что правоохранители обеспечивают в том числе и профилактические меры в борьбе с ковидом. Государство будет и впредь делать все необходимое для укрепления правовых и соцгарантий сотрудников МВД для повышения престижа вашей службы, отметил президент. Выразил уверенность также в том, что полицейские, решая стоящие перед ними задачи, будут держать равнение на лучших сотрудников органов внутренних дел. А это настоящие профессионалы, смелые и принципиальные люди, твердо верящие в силу закона и уважающие права и свободы
граждан.
Вот это
дважды надо подчеркнуть. Про сотрудников, которые уважают права и свободы граждан.
День сотрудника органов внутренних дел ежегодно отмечается 10 ноября. До реформы 2011 года, когда милицию переименовали в полицию, назывался Днем российской милиции, а с 1962 по 1991 год именовался Днем милиции. Поздравляем.
Ну да, поздравляем сотрудников. Действительно, огромное количество достойных людей. Хочется, чтобы их было больше и больше, и чтобы сами сотрудники порой не дискредитировали свою службу и высокое звание офицера Министерства внутренних дел. Спасибо большое.
Спасибо.
Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. Впереди новости.